Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 28 февраля 1933 года рейхспрезидент Германии подписал указ о защите народа и государства. Сделано это было под давлением национал-социалистической немецкой рабочей партии. И поводом для указа послужил поджог Рейхстага. И вот этот документ отменял гражданские права Веймарской конституции. По сути, это был первый шаг на пути демонтажа сложившейся правовой системы. Государство впоследствии, когда почти через месяц этот указ вступил в силу, власть перешла национал-социалистам и, в частности, Адольфу Гитлеру, который стал рейхсканцлером. Гражданские свободы с того момента отменялись. Вот сегодня мы хотим поговорить о нацистском праве, как люди того времени реагировали на все происходящее, как специалисты изнутри реагировали. И вообще вспомнить, как развивались события. У нас в гостях военный историк, старший научный сотрудник отдела истории Дома русского зарубежья Константин Семенов. Константин Константинович, приветствую вас.
Доброе утро.
Давайте, наверное, начнем вот с поджога Рейхстага, о котором я сказал. Почему вот это событие стало поводом и что вообще это за история?
Ну, это одна из самых таких загадочных, таинственных историй, связанных с Третьим Рейхом, потому что, по сути дела, поджог Рейхстага спровоцировал радикализацию нацистов еще больше и ускорил принятие всех, по сути дела, антиконституционных законов, которые, по сути дела, демонтировали всю систему парламентаризма в Веймарской Германии. То есть началось строительство партийного национал-социалистического государства. До сих пор идут споры, кто же осуществил поджог этого самого Рейхстага. Есть несколько версий. Сами нацисты настаивали о том, что это было сделано сотрудниками Коминтерна во главе с Георгием Димитровым, но эти обвинения оказались несостоятельными. Даже Верховный суд Германии оправдал Димитрова, и как раз дальнейшая судебная реформа в нацистской Германии, она как раз была вызвана этим, то, что, чтобы уничтожить последние очаги вот этого судебной независимости, да, и подчинить решение судов, сами суды, полностью интересам национал-социализма.
Каким образом национал-социалисты осуществляли давление на рейхспрезидента и, в общем-то, имели на тот момент они уже достаточно весомые позиции, разве?
Ну, все мы помним, что в январе 1933 года Гитлер стал рейхсканцлером. Соответственно, с этого времени позиции нацистов стали достаточно сильно укрепляться. Они перешли в наступление, по сути дела, по всем фронтам. Где-то путем переговоров, где-то путем шантажа, угроз, насилия. Они постепенно устраняли всех своих конкурентов. Гинденбург на тот момент являлся уже старым человеком, который не вполне, наверное, отдавал отчет, что же на самом деле представляют нацисты, но, тем не менее, который болел за Германию, жил старыми догмами национализма, и в какой-то мере, конечно, демагогия Гитлера и его ближайшего окружения вызывала у него симпатии, и он думал, что, подписывая этот закон, да, по сути дела, он урезонит фронту в стране, да, то есть в первую очередь, это, конечно, речь шла о левых, и как-то сможет держать Гитлера в узде. Но, как мы все знаем, после принятия закона он прожил чуть больше года, и с его смертью, по сути дела, абсолютная власть в Германии перешла уже в руки Адольфа Гитлера. Вообще, кстати, немецкие правоведы, да, тех времен, они считали, что как раз вот этот вот закон пресловутый, да, о защите, он стал символом объединения законодательной и исполнительной власти в одних руках, в руках Гитлера. Сам закон представлял собой небольшой по объему документ, в нем было всего лишь 5 статей, он объем его был, он даже менее чем на одном листе умещался, достаточно краткие формулировки, суть которых сводилась, первое, это, конечно, что общие законодательные полномочия происходят, переходят к правительству, второе, что возможно ограничение действующей конституции в случае необходимости, это важный факт и положение, которое, по сути дела, как раз отменяло ряд статей. Вот. Также очень важный момент, что все законодательный акт теперь подписывал рейхсканцлер, а ранее это делал рейхспрезидент. Внешняя политика полностью переходила в руки правительства и не требовала согласования с рейхстагом. И пятая статья содержала срок действия этих положений. Планировала, что они будут действовать 4 года, но они все продлялись. И последнее продление состоялось в 43-м году. Указом Гитлера они уже стали бессрочными.
Угу. Отмена, да, или приостановка, отказ от гражданских прав и свобод. А, в общем-то, это каким образом объяснялось, да, видимо, защиты народа и государства, судя по формулировке документа. И каким образом, о каких свободах идет речь? То есть все запрещалось или четко было прописано?
Ну, знаете, это был так пробный шар, условно говоря. Вслед за ним последовала куча законов и подзаконных актов, которые существенно ограничивали те или иные свободы в Рейхе. Так, допустим, после этого, по сути дела, стали активно приниматься антисемитские законы. Кстати, по одному из первых законов евреям было запрещено заниматься адвокатской деятельностью, что, по сути дела, тоже кардинально меняло правовую ситуацию в стране, потому что достаточно большое количество было специалистов в этой области. Также стоит сказать, что, конечно, в первую очередь объяснялось все угрозой коммунизма, в первую очередь. Очень, кстати, важный момент, что, по сути дела, когда шло голосование в Рейхстаге, да, по этому закону, по сути дела, коммунистическая фракция Германии, 81 человек, она была уже, по сути дела, разгромлена. Кто-то уже находился в тюрьмах, кто-то был арестован, кто-то бежал из страны. И, по сути дела, единственной фракцией, выступившей против этого закона, это была социал-демократическая партия Германии. Но, к сожалению, ее протест не был принят внимание. Конечно, она оказалась в меньшинстве. Кстати, стоит сказать, что ряд ее функционеров тоже уже к этому времени находился в тюрьмах, наиболее неугодные для немцев. И такой еще очень важный момент, что принятие этого закона, оно в целом укладывалось в немецкую концепцию депарламентаризации, которая началась, можно сказать, еще в годы Первой мировой войны, когда с началом Первой мировой войны правительство Германии получило ряд полномочий, и даже в 23-м году в Веймарской республике тоже были приняты ряд законов, которые существенно расширили полномочия правительства. Так что это, ну, по сути дела, наверное, было кульминацией вот этого процесса депарламентаризации в Германии.
А как быстро произошел процесс перехода от многопартийной системы, по сути, вот к власти одной партии? То есть социал-демократы, они же тоже потом были, мягко говоря, подвинуты.
Вы знаете, были, как я уже говорил, принимались вот эти законы, которые все время сокращали поле действия. Так был принят закон о партиях, по сути дела, на основании этого закона в Германии оставалась только одна официальная законная партия, национал-социалистическая, все.
А к моменту принятия этих законов у них большинство, что ли, уже было?
Ну, по сути дела, после принятия вот этого закона
Большинство стало.
Да, стало так. То есть вот на выборах 5 марта 1933 года у нацистов было 288 голосов из...
647.
К ним присоединились еще, по-моему, 52 депутата от германских националистических партий. Позже их поддержала партия Центра, баварские националисты. Фракция коммунистов, по сути дела, была нейтрализована. Это минус 81 человек. Ну и таким образом получилось большинство в Рейхстаге у нацистов. А после принятия всех этих законов большинство уже и не требовалось. То есть там все как бы было на усмотрение нацистов. Потом очень важный процесс, это процесс унификации германских земель. Как мы все помним, что Германия, это по сути, ну, даже при Кайзере, была условно так конфедерация, назовем так, объединение ряда немецких земель, различных королевств, великих княжеств, герцогств, где существовали свои законы, свои суды, нередко свои какие-то подзаконные акты, да, которые регулировали те или иные вопросы юриспруденции. И, соответственно, нацисты очень активно принялись, то есть одним из их, условно говоря, лозунгов, это как раз была унификация права, унификация судебной системы. Стоит сказать, что до этого, до Гитлера, Германия жила и руководствовалась уголовным кодексом, который был принят в 1871 году. Конечно, к нему были различные поправки, но, соответственно, где-то на рубеже 1934-1935 годов немцы, нацисты, предприняли достаточно большую реформу уголовного права, уголовно-процессуального кодекса, судебной системы, и вот все это регулировалось такими мелкими актами. Стоит сказать, кстати, по поводу однопартийности, да, и последующих действий, что применяли нацисты. Так, за год, известна такая очень интересная информация, за год с 33 года по 34 количество партийных газет в Германии сократилось на одну треть. То есть, если до этого было 2700, то к 34 году осталось только около 1000. Вот тоже такой важный момент, да, как-то такой короткий срок. Ну и, соответственно, фиаско с приговором по делу Димитрова подвигло Гитлера на образование вообще уникального органа. Это Народная судебная палата, которая, по сути дела, следовала преступление против государства. Ну, условно так говоря. Стоит сказать, что где-то к 45-му году 43% приговоров этой палаты были как раз квалифицировались как государственная измена. Ну, а в целом есть такая очень интересная статистика, да, что к 1939 году, по сути дела, палата была создана в 1934, а вот к 1939 году, к началу войны, судьями этой палаты было осуждено 225 тысяч человек, немцев. Из них порядка 5 тысяч были приговорены к смертной казни, а еще остальные получили 600 тысяч лет совокупный срок. Да? То есть вот мы видим. Вообще стоит сказать, что суды при нацистах, они достаточно сильно радикализировались в своих решениях. То есть в судах стала доминировать сторона обвинения. По сути дела, прокурор нередко утверждал различные такие процессуальные мелочи, которые в демократических странах, да, обычно определяет либо сам суд, а тут все было отдано на откуп прокурору. Конечно, все это вело к ужесточению приговоров, к их радикализации, к увеличению количества смертных казней. По сути дела, безапелляционность во всех приговорах была. То есть главное,
то есть нельзя обжаловать было ни в каких
инстанциях. Да, по сути дела, да. То есть, и, в принципе, Гитлер и стремился так выяснить. Он даже многократно в своих речах среди близких подчеркивал, что главное не главенство закона, а интересы нации. То есть в соответствии с интересами нации суд должен принимать единственно правильное решение.
Но при этом в законодательстве все равно было прописано, да, что суд безапелляционный и так далее. Или это...
Вы знаете, саму формулировку я вам точно не скажу, потому что с, как бы, с этими...
Я имею в виду решения судов, они же соответствовали законодательству,
да,
того времени.
Да, безусловно.
Просто там была вот эта формулировка, как вы сказали, да, по, ну, не по усмотрению, но... Как бы такая расплывчатая, дающая,
да,
право широко трактовать.
В формулировке, кстати, вообще нацистскому праву очень свойственно отсутствие таких детальных формулировок, да, которые бы позволяли, ну, действовать строго в рамках закона. То есть всегда оставалась какая-то лазеечка, да, которую можно было применить. И нацисты это охотно использовали. Также важным шагом в реформе нацистской юриспруденции стало образование специальных судов. Эти суды образовывались в каждом районе Германии. В отличие от других судов, их члены, судьи, не были профессиональными судьями. Как правило, это были партийные функционеры, лояльные режиму. И, соответственно, в состав этих специальных судов входило 3 человека. То есть мы видим ту же аналогию, как и в советских судах, помните, были тройки, да? Mm-hmm. То же самое, по сути дела, существовало в нацистской Германии. Вот эти вот специальные суды, тоже они, в первую очередь, конечно, они были направлены на то, чтобы бороться с инакомыслием, потом по полномочиям их все расширялись, но, условно говоря, такого бы документа, который бы точно бы фиксировал, да, что находится в их юрисдикции, что нет, не было. Этим тоже возмущались современники. Ну, если говорить об отношении в нацистской Германии к тем изменениям, которые происходили в праве, да, ну, стоит сказать, что за первые, наверное, 2-3 года количество инакомыслящих в нацистской Германии существенно сократилось. Многие просто испугались и замолчали. Те, кто не мог молчать, уехали за границу, и, конечно, многие были арестованы. Тоже одним из первых декретов нацистов стало принятие закона о превентивных арестах. То есть не обязательно теперь было совершать какое-то преступление, да, тебя просто... Ты внушал подозрение государству, и тебя могли превентивно арестовать. Поэтому многие противники режима, те, кто мог действительно ему противостоять либо в правовой плоскости, да, либо как-то имели достаточно широкое влияние как в Германии, так и за ее пределами, они, конечно, были, по сути дела, с помощью этого превентивного ареста устранены.
Ну, можно условно сказать вот об оставшихся людях в судебной системе, что их... можно, опять же, условно поделить на 2 группы. Люди, которые понимали, что это законодательство, мягко говоря, да, несовершенно, испытывали некие сомнения, но адаптировались и следовали букве закона. И были те, кто действительно, ну, с особым рвением исполнял вот эти все процедуры, несмотря на то, что, ну, некоторые законы просто, так скажем, ну, как потом стало понятно, ну, и, наверное, тогда было понятно, являлись, ну, по сути, преступлением там, против человечности и прочее.
Безусловно, так. Вы правильно назвали эти категории. Так, по сути дела, все и было. Единственное, тоже еще такой очень важный момент, что в 1933 году... в Германии началась достаточно такая усиленная программа нацификации всех государственных органов, в том числе судебных, полицейских. По сути дела, единственным шансом занять получить какую-либо должность вообще в целом в Германии, это было обязательное членство в национал-социалистической партии. Соответственно, наиболее, условно говоря, рьяные такие члены партии выдвигались на руководящие должности, зачастую даже не имея необходимых полномочий, не полномочий, а образования, познаний, да, то есть вот он, допустим, какой-нибудь молодой нацист закончил юридический факультет и проявил достаточное рвение в партийных делах и мог вполне быть назначен начальником суда, хотя главой суда, да, хотя существовали люди с судебной практикой, люди достаточно, в принципе, и лояльные-то достаточно гитлерскому режиму. Но, тем не менее, конечно, дорога была открыта в первую очередь лояльным таким рьяным нацистам.
Гитлер обладал неограниченной законодательной, исполнительной, судебной властью. Верная формулировка?
Ну, судебный все-таки, я, наверное, думаю, судебный он все-таки, знаете, так, вообще он с большим таким пренебрежением относился к судам, поскольку, как мы помним, что после Мюнхенского путча он сам подвергался судебному преследованию. В целом, в таких неформальных беседах ничего, кроме пренебрежения к суду, он не демонстрировал. Поэтому суд он как бы дал вот нотку как раз вот этой вот Народной судебной палате, возглавляемой в 1942 года Роландом Фрейзером. И сам как бы, наверное, все-таки в эту сторону деятельности государства не лез. Еще один очень важный момент, о котором тоже стоит сказать, то, что в 30-е годы произошло, то есть сразу после прихода нацистов к власти эсэсовцы и штурмовики СА получили достаточно большие полномочия по борьбе с тоже оппонентами, с врагами государства. В 30-е годы глава СС Генрих Гиммлер получил пост шефа немецкой полиции. То есть, по сути дела, произошло такое своеобразное, знаете, сращивание немецкой полиции с СС. Соответственно, взаимовлияние, взаимное членство, то есть, допустим, полицейские вступали в СС, а эсэсовцы назначались на важные должности в полиции. Все это тоже как бы содействовало к ужесточению, преследованию инакомыслящих и в какой-то мере тоже оказывало влияние в целом на юриспруденцию на юристов в Германии.
А впоследствии не было доказано, что, например, по каким-то конкретным судебным процессам решения спускались там из рейхсканцелярии? Или система была выстроена так, что вмешиваться не было необходимости никакой?
Ну, вы знаете, наверное, стоит сказать, что, во всяком случае, не подлежит сомнению, что, конечно, вот в деле о поджоге Рейхстага нацисты, конечно, пытались влиять на суд, пытались, условно говоря, дать уже готовое решение, спустить, да. Но, тем не менее, это не сработало.
Но это было еще самое начало.
Да, да, самое начало. Процесса. И в целом потом, за вот эти буквально несколько лет, где-то до 1935 года, можно сказать, что, по сути дела, далее уже после 1935 года в судах заседали, условно говоря, ну, не условно говоря, а заседали либо очень лояльные нацистам люди, либо ярые просто нацисты. Поэтому влезать, контролировать или что-то спускать уже не имело смысла. Хороший пример – это ситуация с 20 июля 1944 года, когда тоже как раз занималась там Народная судебная палата. Количество там смертных приговоров, количество таких жестких мер, оно просто там удивительно. Там такие масштабы репрессий были, что, знаете, ну, наверное, там уже и будировать, и просить какой-то дополнительный просто не надо. Это, на сути дела, вот это вот
джин. То есть люди на местах решали.
Да, да, то есть джин вот этого насилия, условно говоря, правового, да, такого судебного, можно сказать, да, он просто вырвался из бутылки, и очень, конечно, много людей пострадало, и даже невиновных, которые никакого отношения не имели к этому заговору, но, тем не менее, были осуждены.
А как было трансформировано выборное законодательство? Ведь при нацистах все равно проводились какие-то выборы, какие-то референдумы?
Ну, вы знаете, референдумы, да, проводились. В частности, можно отметить вопрос о присоединении Австрии. Как раз очень важный момент, что в 1937 году был продлены срок действия вот этого закона, да, о защите народа и государства, а в 1938 году случился аншлюз, а в 1939 году уже был создан общий рейхстаг для Австрии и Германии, и одним из его решений как раз было тоже дальнейшее продление вот этого закона, но уже и на территории, присоединенной к рейху Австрии. Соответственно, ну, это часть, да, часть как бы вершины пирамиды. Стоит еще, наверное, сказать о в таком важном моменте, тоже как большое, то есть была уже к 1938-1939 году, по сути дела, вся Германия была окутана сетью концлагерей.
Угу. А давайте вот об этом после паузы. Сейчас прервемся ненадолго и после продолжим. Военный историк, старший научный сотрудник отдела истории Дома русского зарубежья Константин Семенов у нас сегодня в гостях.
«Спутник Эрудита».